Подбежали немецкие солдаты, оттолкнули прикладами Насенко и повели Клаву в штаб. Все повторялось. Угрозы, ругательства. И в этом повторении, монотонном, не действующем на чувства, ее уже ничто не могло ни обидеть, ни оскорбить. К ней мало что доходило. Они были все одинаковы. Ругались без выдумки. Грозили одним и тем же: расстреляем, повесим, будем водить по Германии на веревке. В этом повторе было даже нечто успокаивающее. Успокаивало, что они не могли придумать больше ничего пугающего. Они исчерпали все ужасы с самого начала, и от повторения угрозы становились все менее страшными. В чем-то, следуя Насенко, Клава, ссылаясь на международное право, потребовала поместить ее в отдельную комнату, как женщину, имеющую ранение. На все выкрики она отвечала твердо и строго: «Вы не имеете права держать меня вместе с военнопленными мужчинами». Она повторяла эту фразу, почти не слыша себя, чувствуя только, как шевелится тяжелый, царапающий язык. Да, может быть, и саму фразу ей подсказал Насенко. Она вообще не участвовала в том, что происходило. Действовала какая-то женщина, которая была снаружи, которая двигалась, говорила, стонала, а сама-то, Клава, внутри скорчилась в комок и застыла, занемев, лишь бы ее не обнаружили внутри этой измученной, воющей оболочки. Что за такое международное право, если оно на самом деле, она и сама толком не знала? Но, может, и эти гитлеровские унтеры этого не знали? Во всяком случае, они, поговорив между собой, отвели ее в маленькую комнату, где на цементном полу уже сидели две женщины. У Клавы была с собой плащ-палатка, отданная ей Насенко. Она расстелила ее, и все три женщины легли. Утром опять был допрос. Опять были крики коменданта, крики переводчика. Заходили любопытные офицеры. У стены стояли двое из училища. Командир взвода Морозов и командир роты Федосов. Их перед этим допрашивали о Клавдии Вилор. «Вот она, которая командовала вашими солдатами, учила вас, как жить. Вот она, должно было означать. Смотрите, кто вами командовал. Смотрите на это ковыляющее, изможденное, потерявшее всякую женскую привлекательность существо в лохмотьях, грязное, простоволосое, жалкое. Это существо в кровоподтеках, синяках, от которого несет мочой, и вы, офицеры, позволяли ей командовать наравне с вами». Какую цель преследовали эти бесконечные допросы и избиения? Никакими особо ценными военными секретами Клава не обладала. Вряд ли гитлеровцы рассчитывали раздобыть у нее какие-либо значительные сведения. Может, и их чем-то озадачивала ее личность. Существование такой, никакими разведками еще не предсказанной фигуры женщины-политработника? Может, они хотели понять, что же перед ними такое? Случайность? Или новая сила противника? Что же это? От отчаяния берут женщин на такую работу? Или тут есть какой-то расчет? Может быть, им нужно было что-то уяснить себе? Уже не первый раз я ловлю себя на том, что хочется найти какие-то мотивы их поведения. А раньше этого не было. Раньше мы не искали причин и мотивов фашистской жестокости. Раньше все было почему-то ясно. Фашисты мучили наших, уничтожали, потому что они фашисты. И мы их ненавидели, потому что ненавидели фашизм. Они решили нас истребить, уничтожить, захватить нашу родину. И мы должны были стрелять, уничтожать их. Клава стояла в углу, заложив руки за спину. Не стояла, а лежала на стенке. Комендант ходил перед нею, время от времени хлестал Клаву по ногам плеткой. Она не могла удержаться, вскрикивала. Хотя ей было стыдно за свою слабость перед товарищами. Как она не силилась, она не могла остановить стон. «Видите?» — комендант показал плеткой на нее. «Кому вы подчинялись? Какие же вы офицеры?» Федосов стоял тоже у стены. «Личный состав любил и уважал товарища Вилор», — сказал и обеспокоенно покосился на Клаву. Не сделал ли он хуже ей таким признанием? «Справедливый она человек и храбрый», — подтвердил Морозов. «Кому хочешь, в пример». От этих слов Клаве хотелось заплакать. Какое было бы счастье, если бы она могла плакать. Их признание здесь, в плену, они были дороже любых наград и поощрений. До сих пор она помнит эти слова.